времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Бывший посол США в Китае и в Сингапуре Джон Хантсман принял предложение от Дональда Трампа представлять интересы США в России. Это значит, что он скоро приедет в Москву в качестве посла великой державы. И эту ситуацию мы обсудим с нашим гостем, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым. Федор Владимирович. Вообще слышали такую фамилию Джон Хантсман? Она известна в дипломатических кругах?
Ну, естественно, я ее слышал, да, потому что все-таки он был послом в двух китайских, можно сказать, государствах, потому что Сингапур – это фактически тоже такая китайская колония, да, не так давно, поэтому в этом смысле это именно слуху. Другое дело, что вот у него была такая узкая специализация – Юго-Восточная Азия. Посмотрим, как он теперь справится с тем, что ему предстоит здесь.
Да, потому что сейчас кто посол, давайте напомним нашим слушателям.
Джон Тефт.
Да, и это значит, что он был еще от Обамы идет.
Назначение с Обамы, да.
Конечно.
И здесь другое интересно, что Хантсману вменяют то, что он присутствовал на всех волнениях, которые были в Китае, что вроде бы он там пытался поучаствовать в Жасминовой революции. И таким образом Джон Тефт, которому говорят о том, что он поучаствовал практически во всех цветных революциях, да, которые существовали в Восточной Европе, сменяется тем, который пытался, правда, неудачно, если верить этой версии, да, организовать тоже цветную революцию в Китае.
Вот это как раз на эту тему спросим у Алексея Маслова, который занимается Китаем. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте. Вот Федор Владимирович говорит, что
обвиняет
Джона
такая
в том, что он пытался в Китае организовать революцию. Насколько это правдоподобно? Вам слово, Алексей.
Ну, я думаю, что это одна из многочисленных версий, которые любят рассказывать о любых американских представителях Китая. Я обращу внимание, что, строго говоря, Хантсман не является специалистом именно по Юго-Восточной Азии. Ну, во-первых, Сингапур – это Юго-Восточная Азия, а Китай, КНР – это Восточная Азия.
Да, конечно,
да. Но даже дело не в этом. Ведь я обращу внимание, в чем Трамп обвинял Хантсмана еще в 2012 году. То, что он сдал Америку Китаю. Именно потому, что именно действительно в 2011-2012 году, во время его пребывания на посту посла в КНР, было очень много сделано для расширения торговли, для массивных поставок китайских товаров в США. Именно тогда, точнее чуть раньше, но в принципе именно тогда приобрело особую окраску абсолютно огромный разрыв между импортом из Китая и экспортом в Китай и США. То есть, в общем, он именно способствовал развитию экономических отношений, и к тому моменту, если я не ошибаюсь, уже товарооборот достиг почти 500 миллиардов долларов. Поэтому он такой абсолютно конкретный экономист, который выработал, на мой взгляд, особую политику по отношению к Китаю, которая транслировалась потом и администрации Обамы. То есть всячески дружим с Китаем экономически, даже открываем университеты в Китае, американские, готовим китайских специалистов на территории США, но при этом политически все время давим на США, на Китай. Именно тогда переключилось давление с проблем нарушения прав человека в Китае на проблемы китайского присутствия в акватории юга Китая, то есть Южного Китайского моря. США активно давило на Китай в области нарушения прав человека в Синьцзяне и в Тибете. Ну и, наконец, США так вяло, но все же подогревало интерес к конфликту вокруг Фалунгун. То есть США именно выработало такую политику, и вот именно тогда, когда Хантсман был послом в Китае.
То есть Россия, я так понимаю, что в Вашингтоне больше сравнивают с Китаем, чем с какой-то великой, ну, в смысле, с великой такой демократией, правильно я понял?
Нет, ну, безусловно, конечно, в Соединенных Штатах современная Россия не воспринимает как демократическую страну, и об этом говорится открыто. Поэтому тут в этом смысле как-то иначе обозначить позицию Соединенных Штатов невозможно. Другое дело, что здесь, конечно, забавно, но не думаю, что это будет реализовано. что когда-нибудь Хантман не скажет, что он продал Соединенные Штаты России. Потому что явно совершенно человек едет с неприязненным отношением к нам. Он многократно излагал такую точку зрения. Ну и потом надо отдавать себе отчет в том, что как раз экономически Соединенные Штаты выстраивали Китай когда-то еще против Советского Союза. И Хантман продолжал просто эту политику. Почему его можно было обвинить в этом? Но не думаю, что какие-то масштабные экономические проекты, такие уж прямо поворотного стиля, поворотного типа, случатся между Россией и Соединенными Штатами, США и Россией во время его работы послом. Хотя, с другой стороны, говорят о том, что компания его батюшки, которой он управляет, а отцу, между прочим, 80 лет в этом году, имеет свои интересы в России. Ну, посмотрим. Угу.
А Федор, а насколько вообще этот пост посла в России, насколько он ключевой в Госдепартаменте США?
Ну, вы знаете, во всяком случае, если вспомнить историю, да, то всегда послы в России были незаурядными людьми. Все-таки это один из ключевых таких постов внешнеполитических. И в такого рода вот политические назначенцы, да, все-таки и Хантмана невозможно назвать кадровым дипломатом, хотя он два раза был послом, но все-таки он не делал дипломатическую карьеру до этого. То есть в такого рода политические назначенцы часто встречаются среди послов в Москве и в советское время, и в имперское время, и в постсоветское время. Это тоже не первый случай. Поэтому нет, я думаю, что это серьезное и важное назначение. Другое дело, что интересно, примем мы его или нет, вот с той позиции, которую он занимает. Потому что вообще-то не принято так вот с распростертыми объятиями принимать послов, которые в течение нескольких лет до этого очень жестко высказывались по той стране, куда они едут.
Такой механизм здесь, агреман какой-то сначала должен.
До того, как он получит окончательное официальное назначение, он должен получить то, что называется по-французски агремон, то есть должен быть одобрен, да, должен быть принят у нас.
Как бы, да, то есть, вот давайте как раз спросим политолога Николая Петрова, который вышел с нами на связь. Какие задачи будут стоять перед Джоном Хантманом, когда он станет послом? Вам слово, Николай.
Я думаю, что задачи очень сложные, да, потому что сегодня американо-российские отношения находятся в таком состоянии, когда любое движение чревато самыми серьезными и во многом негативными последствиями. И мне кажется, что с одной стороны вполне возможно ожидать, что Москва подтвердит готовность принять послом нового назначенца. С другой стороны, сложность задач в российско-американских отношениях такова, что не позавидуешь ни ему, ни Кремлю, потому что здесь, мне кажется, сегодня не видно никаких простых путей. И в этом смысле человек типа нынешнего посла, наверное, был бы более удобен и практичен, но, к сожалению, получается не так.
Угу. Федор, как вы считаете, какие вот законы пора отменить? Вот, например, в смысле усыновления этот закон, как он назывался, закон царя Ирода, где нельзя американцам усыновлять русских детей, по-моему, тоже давно уже пора отменить было бы. Ну, явно, что он какой-то конфронтационный.
Ну, вы понимаете, такого рода законы и принимаются, и отменяются, когда есть соответствующее общественное настроение, да? Доминирующие. Я думаю, что в нынешней обстановке это совершенно нереально.
Вот. А здесь будет воспринято как слабость, да, Кремля, если в ответ нет?
Ну, во-первых, это может быть воспринято и в Вашингтоне как слабость. С другой стороны, просто наше общество считает, что все-таки сейчас, слава богу, повернулось лицом к этой проблеме и считает, что все-таки мы сами должны заниматься нашими детьми. Да? И я считаю, что это в значительной степени позитивно, потому что все-таки такая ситуация, которая по понятным причинам сложилась в 90-е годы, просто когда реальные материальные условия не позволяли, скажем, адаптировать большое количество детей, которые тогда находились в детских домах, в русские, в наши, в отечественные семьи, в общем, не может быть признано нормальной.
Это закон Яновича приняли в противовес закону Магнитского.
Поэтому ну да, да, да. Ну а отношение к закону Магнитского, вы понимаете, тоже не изменилось у нас да. В обществе, поэтому я думаю, что этот закон не будет отменен. Здесь есть еще один интересный момент, который вообще мало, по-моему, находится в сфере общественного обсуждения и вообще внимания экспертов в том числе. Мы, когда обсуждаем, какая может быть политика Трампа в отношении России, не учитываем, с моей точки зрения, один очень важный фактор. Если мне не изменяет память, день рождения его 14 июня. По гороскопу это близнец. И поскольку мне приходилось с близнецами много сталкиваться в своей жизни, в том числе с моим учителем, просто, который меня, что называется, выкормил с руки, то я могу сказать, что реально вот в этих людях живут две натуры. Они очень быстро загораются чем-то, очень быстро увлекаются чем-то, а потом может наступить абсолютно столь же резкий и внезапный обрыв интереса. И в том числе бизнес-карьера Трампа это показывает, да, когда происходит взлет, потом ему резко надоедает то, чем он занимается, он начинает банкротить собственные компании. Это происходило на протяжении его биографии несколько раз. Поэтому я думаю, что вот нам предстоит в том числе и такой опыт общения с ним. И в данном случае то, что он идет на назначение такого посла, на самом деле может значить как очень много, а может не значить практически ничего. То есть он может, скажем, столь же быстро его поменять через какое-то время, если у него переменится настроение. Знаете, как у Мэри Поппинс, да? Ветер переменится, и вот она там вернется или улетит куда-то. Вот примерно такого рисунка отношений, мне кажется, нам стоит ждать.
Да, дайте, Николай, спросите. Николай, а кого считаете за последние годы наиболее удачным послом США в Москве?
Мне кажется, что нынешний посол Джон Тефт, пожалуй, самый удачный после Бернса. И я боюсь, что с приездом нового посла Кремль и МИД еще вспомнят о предыдущих послах, которые казались сложными и неудобными, но которые были, с одной стороны, и знатоками России, и, с другой стороны, заинтересованными в том, что здесь происходит в самых разных смыслах, отнюдь не в смысле инспирирования каких-то социальных революций. Но мне кажется, что даже личность нового посла, она, пожалуй, сегодня не так важна, как та ситуация, которая складывается с администрацией Трампа в связи с российским направлением. И я думаю, сам выбор Трампа уже демонстрирует то, что любой шаг, который могут рассматривать как некий позитивный в отношении России, сегодня для президента Трампа абсолютно неприемлем. И эта ситуация, видимо, будет продолжаться, если не усугубляться и какое-то время.
Спасибо, Николай. Алексей, вам вопрос хочу задать. Как вы считаете, то, что Россия практически перестала участвовать в саммитах Большой Восьмерки, и президент Путин не имеет возможности часто встречаться с лидерами великих держав, это ослабило или, наоборот, это как-то заизолировало Россию от всего цивилизованного мира?
Ну, конечно, любой диалог – это лучше, чем молчание и избегание встреч. Поэтому я так понимаю, что Путин рассматривает другую форму взаимодействия. Например, это общение на двусторонней основе или встречи во время саммитов. Вот как, например, намечаются саммиты ШОС или саммиты других организаций, где на полях этих саммитов проходят встречи, но при этом Россия очевидным образом подчеркивает, что не участвует в таких вот многосторонних встречах, потому что ну, не видит партнеров и не видит продвижения в диалоге. Да, действительно, ситуация обострилась, и в том числе ей стало значительно сложнее говорить с партнерами, поскольку здесь играет роль не только санкции, но играет роль и экономическая мощь. Скажем, например, Китай никто не может просто так изолировать. Вот в этом плане, конечно же, надо понимать, что налаживание диалога на тех же самых площадках еще предстоит. Просто отбрасывать в сторону и восьмерку, и другие формы общения, на мой взгляд, это абсолютно непродуктивно. Хотя иногда пауза, например, которую сейчас сделала Россия, может быть и важна и для нас, чтобы осознать, на каком этапе международного общения мы находимся.
Спасибо. А вы как считаете, Федор Владимирович?
Ну, понимаете, это не наш выбор. Нас вроде как почти что даже изгнали из большой восьмерки.
Ну, нет, да? Такого официально это не было.
Нет, ну, во всяком случае, по этому поводу делались такие очень широковещательные заявления. И мне думается, что к такого рода отношениям надо действительно быть достаточно в спокойной позиции, то есть довольно спокойно относиться. Потому что, ну, хорошо, ну, вот так вот случилось. Ну, значит, будем как-то по-другому как-то находить какие-то возможности для разговора, для контакта, для общения. Действительно, есть там формат большой двадцатки, где участвуют все те, которые входят.
Когда БРИКС там, по-моему, тоже да. приезжает, а вы же кто-то из великих держав,
ну, БРИКС. Да, да. То есть есть разные форматы, в которых можно поучаствовать. И другое дело, что, да, в принципе, нет интенсивности этого общения, да, то есть с большими перерывами все это происходит, и вот это скорее негативно, потому что здесь даже важен не столько диалог, сколько его интенсивность, и может быть, даже не столько последовательность, сколько частота встреч, поскольку люди как-то начинают воспринимать друг друга как постоянных партнеров, начинают лучше понимать друг друга, лучше воспринимать позицию друг друга и так далее, и так далее. Вот это, то, что этого не происходит, это, конечно, не очень здорово. Хотя, с другой стороны, вы смотрите, как все в мире меняется. Стремительно и, в общем, резко, потому что никто же не предполагал, что Трамп станет президентом, да, никто не представлял себе, что на первой позиции во французской президентской гонке выйдет Марин Ле Пен с таким большим отрывом, хотя сейчас он сократился или совсем исчез, но это пока все еще разговоры. Да, тем более, что мы знаем, что эти социологические опросы на примере того же Трампа дают, в общем, да, искаженную, на самом конечно, деле, картину. Мы не знаем, что будет в Германии. И вообще большинство стереотипов, большинство клише, которыми жил мир, может быть, иногда 50, а порой и дольше, лет, они явно совершенно себя исчерпали. То есть происходят какие-то тектонические сдвиги, и на самом деле нужно очень внимательно их воспринимать, может быть, не идти по каким-то рутинным колеям, накатанным, а действительно просто, может быть, отойдя в сторону, анализировать то, что происходит, и как-то более четко формировать свою позицию всем, я имею в виду, не только России.
Спасибо. Давайте Николай спросим. Николай, а как вы считаете, вот то, что президент Путин изолировался, вынуждает ли Соединенные Штаты как-то иначе, вот, может быть, напоминать ему о том, что они не признают, например, аннексии Южной Осетии или аннексии Крыма, чтобы Россия и все ее, например, граждане понимали это отчетливо? Вам слово, Николай.
Я думаю, что сегодня в российско-американских отношениях проблема даже не столько в самоизоляции России и в общей конфронтации с Западом, сколько в том негативном для российско-американских отношений развитии событий внутри Соединенных Штатов, которые Россию из второстепенного для общественного мнения сюжета сделали центром общественного внимания и в этом смысле накладывают гораздо больше ограничений на любую деятельность Трампа, даже если бы он хотел эти отношения как-то радикально улучшать. Но, конечно, отсутствие диалога и отсутствие разных форматов такого диалога, да, мы говорим сегодня об общении президентов, а понятно, что есть огромное количество других площадок, которые сегодня, к сожалению, почти уже отсутствуют. И в этом смысле сам факт того, что российско-американские отношения висят на нитке, и с одной стороны этой нитки мы видим президента Трампа, который сегодня находится в очень сложном положении, естественно, затрудняют любые возможности диалога, но в каком-то смысле можно ведь говорить о том, что мы выбрали сами ту ситуацию, в которую себя поставили, и хотя события могли бы развиваться как-то иначе в тех же Соединенных Штатах, но сам факт отсутствие нормального, эффективного, продуктивного общения на уровне лидеров с лидерами крупнейших государств, это результат того выбора, который мы сделали в 2014 году.
Спасибо. Алексей, вопрос. Алексей, как вы считаете, насколько повредил имидж России вот закон Димы Яковлева, который уже вспомнили сегодня мой разок?
Я думаю, что сам по себе этот закон повредил значительно сильнее, чем даже обвинение некоторых российских чиновников в коррупции или потакание коррупции. Потому что коррупция, она является, как ни странно, как ни грустно звучит, нормативным явлением для многих стран. Об этом открыто говорит Китай и многие страны Восточной, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, тем более Центральной Азии. И коррупция негативна, но воспринимается как некая часть политической и социальной жизни. А вот закон Димы Яковлева, он совсем меняет лицо страны, потому что, по сути, очень жестоко относится, по крайней мере, так это понимается, к своим же гражданам. Вот как раз это, на мой взгляд, и серьезно ударило по имиджу России в целом в мире.
Федор, хотел бы я напомнить вот нашему радиослушателю, как вот при вас назначались послы, наоборот, России в Вашингтон? Я помню, что был Владимир Петрович Лукин, это когда уже Ельцин, да, 91-й год? Да. А дальше, по-моему, там был такой посол, я помню, Ушаков, да?
Да.
То есть, насколько это вот номенклатура чья? Это президент делает или это министр иностранных дел Лавров?
Нет, конечно, это прерогатива президента. Министерство иностранных дел имеет все полномочия для того, чтобы предлагать
кандидатуры. Давали им на выбор несколько кандидатов?
Кандидатуры, да. Но просто в первую половину 90-х годов был очень широкий выбор среди тех лиц, которые представляли разные политические течения.
Демократического... Знаете, было много бывших диссидентов, да. Бахмин, например,
демократического направления, и поэтому, конечно, палитра выбора была намного шире. Да.
В смысле, чтобы американцы знали, что этого человека как настоящего демократа. Потому что сейчас, если назначить кого-нибудь Лавров, то понятно, что в Белом доме будут знать этого человека как, наоборот, как какого-нибудь охранителя Ретрограда, типа как Чуркин был, да, только что погиб.
У Лаврова-то на самом деле интересная довольно биография была, когда он тоже 11 лет, по-моему, чуть меньше, был нашим представителем в ООН, да. И его хорошо знают, его хорошо себе представляют. Другое дело, что вряд ли такого рода назначение сейчас возможно, я имею в виду, если его бы назначили послом Соединенных Штатов. Я думаю, что это вряд ли.
Да, давайте тогда, вот как вы относитесь к той коллизии, что американцы хотят назвать улицу около нашего посольства в честь Бориса, чтобы напоминать все время Кремлю о том, что вот Борис Немцов был такой как бы яркой фигурой, о которой нельзя забыть?
Ну, на самом деле он не забыт и у нас, да, потому что мы видим, что каждый год в годовщину его гибели проходит шествие. Да. В принципе, на самом деле, так или иначе, в том или ином контексте, но чаще, в общем, в достаточно положительном контексте он упоминается официальными лицами. И в общем, в целом, с такой уважительной ноткой о нем говорит и президент Путин. И периодически те или иные события, связанные с ним, появляются и в средствах массовой информации. Поэтому нельзя сказать, что он забыт. Другое дело, что действительно, открыта мемориальная доска. Да, открытая мемориальная доска.
Вы видите, это Нижний Новгород? Просто согласован, еще самой доски нет. Согласован, что ее можно открыть.
Можно, да. И мне показалось, что уже открыли, да. То есть, вот такого рода и увековечивание памяти происходит. Другое дело, что пока, конечно, никто не назвал улицу его именем нигде, по-моему, да. Что касается Соединенных Штатов, то это их полное суверенное право называть как угодно. Если они думают, что они тем самым как-то особенно уязвят наших дипломатических работников или Россию в целом, то в контексте того, о чем я сказал, я думаю, что это скорее ошибочное впечатление.
За вопрос Алексея Маслова. Алексей, а как вы считаете, вот если будет именно, что Джон Хансен будет послом США в России, то насколько это, что ли, поставит такую жирную, как сказать, жирный знак вопроса на вообще всех предыдущих договоренностей, поскольку вот мне кажется, что Трамп решил как бы перезагрузить только с обратным знаком отношения между Москвой и Вашингтоном, чтобы как бы знать, кто в этом доме вот хозяин. Как вам слово, Алексей?
Ну, действительно, Трамп, скорее всего, не решил перезагрузить таким образом отношения, но перезагрузить не в том плане, что изменить полностью от начала до конца. Посмотрите, как Трамп ведет себя по отношению к Китаю. Сначала его тактика заключается в том, чтобы напугать, в прямом смысле оскорбить, давить на самые болевые точки, в том числе на идею единого Китая, поговорить с руководителем Тайваня, обвинить Китай в краже технологий, объявить антидемпинговые меры, а потом потихонечку, полигонечку подавать назад. И вообще, собственно, значение посла, который когда-то был послом в Китае, говорит о том, что у Хансмана есть очень большой опыт работы в той стране, где государство играет вообще просто ключевую роль. Где нет экономики, есть только политика. Экономика, на самом деле, целиком объясняется государственной политикой. Где именно государственные органы решают все и за всех. И где частный бизнес играет роль, в известной степени вторичную относительно политических решений государства. И в Китае, и даже в Сингапуре, в общем, во многом именно такая ситуация. И понимая, кто принимает решение, новый посол, ну, собственно говоря, Трамп, его устами, может проводить другую политику. Я думаю, что какое-то обнуление отношений, конечно же, не будет и не должно быть. Это не в интересах и Трампа, ну и, строго говоря, не в интересах той международной ситуации, которая есть. А вот показать, что у США есть рычаги и давления, и влияния, и таких вот нахмуренных бровей относительно и России, и Китая, да, Трамп наверняка на это пойдет.
Вопрос Николаю. Николай, как вам кажется, насколько правдоподобна вся эта история о том, что американцы вынуждены были в российском посольстве что-то такое там кадровые вопросы обсуждать о назначениях ключевых в своей администрации, как вот это изображают некоторые их недоброжелатели? Вам слово, Николай.
Я думаю, что многие вещи в российско-американских отношениях сегодня, они индикативно, да, когда переименовывают улицу или когда изгоняют из администрации того или иного чиновника за контакты с российским послом, это скорее свидетельство того, что сегодня отношениям с Россией американское общество уделяет особое внимание, и главное даже не общество, а политический истеблишмент. И в этом смысле, мне кажется, логично ожидать, и это уже происходит, что Трамп идет за мейнстримом в политическом истеблишменте, а этот мейнстрим, к сожалению, складывается в очень неблагоприятном для нас варианте, и в этом отношении под учительное стекло попадает очень многое, включая и бизнес-интересы самого Трампа, включая и деятельность нынешнего государственного секретаря на его предыдущем посту в ExxonMobil. И, по-видимому, это будет только нарастать, а не сокращаться. И в этом смысле, мне кажется, с самого начала те ожидания, которые были относительно улучшения отношений после ухода администрации Обамы и прихода администрации новой, они не были особенно основаны на каких-то реальных фактах. Но когда мы обсуждаем, например, кандидатуру нового американского посла, то логично смотреть не только на то, каким был его послужной список, но и на то, на фоне каких других кандидатов он значим. Да, и в этом смысле, конечно, Томас Грэм, которого прочили на это место некоторое время назад, он олицетворял один подход к российско-американским отношениям, а новый посол олицетворяет принципиально другой подход или не олицетворяет никакого подхода, а является таким хорошим профессиональным инструментом в руках новой администрации и одновременно является неуязвимым с точки зрения обвинений в предыдущих контактах или особом благорасположении к России.
Спасибо, Николай. К нам на связь вышел Константин Игорь, политический обозреватель. Добрый вечер, Константин.
Приветствую.
Здравствуйте, Константин. А скажите, пожалуйста, насколько вам кажется правдоподобна вся история, что некоторые назначения пришлось американской администрации согласовывать в российском посольстве?
Вашингтон? Нет, абсолютно, мне кажется, это довольно странная история. Я думаю, что, с одной стороны, по-моему, довольно очевидно, что нынешняя администрация Трампа имеет, ну, я бы сказал, некое превышающее обычную концентрацию число людей, которые в той или иной степени были связаны с Россией и российскими, в том числе, бизнес-интересами, чем связаны довольно тесно. Достаточно вспомнить одного Пола Манафорта. Но, с другой стороны, я, конечно, думаю, что речь идет о попытках влияния, если хотите, на, может быть, часть окружения Трампа, на, я думаю, попытку каких-то российских интересов наладить неформальные контакты. Но я не думаю, что речь идет о согласовании назначений. Конечно, много можно что говорить о, там, скажем, моем бывшем начальнике Рексе Тиллерсоне. Я все-таки был вице-президентом Эксона в России какое-то время. Но, понимаете, говорить, что это какой-то будет российский агент, который станет заниматься делами Эксона, а не делами Госдепартамента, это, конечно, просто смешно, потому что система американская построена так, что существует Конгресс, существуют независимые масс-медиа, которые, конечно, не дадут любому назначенцу Трампа выйти из вот этого вот, ну, если хотите, определенных очерченных правил, в том числе связанных с конфликтом интересов. Вот, скажем, мы сейчас можем говорить о том, что, собственно, у Трампа потенциально эта проблема существует в связи с тем, что он так и не декларировал, не раскрыл свои налоговые декларации подробно. Так что, конечно, ничего там в российском посольстве не согласовывалось. А вот то, что, несомненно, существует целый ряд, с моей личной точки зрения, опять же, неформальных связей между людьми, близкими к Трампу, и какими-то российскими представителями, которые, возможно, имеют тоже контакты весьма высоко, в этом у меня лично сомнений довольно мало.
Федор, как вы считаете, вот, Константин начисто отметает эту всю версию, а вот в некоторых СМИ американские всерьез говорят, что вот приходилось администрации согласовывать каких-то, и даже, наоборот, снимать с работы тех, кому... Кто не понравился в посольстве России?
Нет, я думаю, что, конечно, скорее всего, это просто отражение такой очень жесткой и напряженной внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах, потому что я, ну, с трудом могу себе представить такую ситуацию, когда действительно обсуждается, ну, содержательно обсуждается политика Соединенных Штатов, международная политика Соединенных Штатов. Да, внутренняя политика Соединенных Штатов с кем-либо из послов, даже самых близких, скажем, да, там, с послом Великобритании или еще с кем бы то ни было, представителями высшего американского политического истеблишмента, потому что, ну, надо просто себе представлять, как Америка и американцы относятся сами к себе, да, то есть это... Ну, в нынешней ситуации это просто совершенно, ну,
исключено.
Было бы невозможно. То есть, ну, надо было бы просто представить себе, что кто-то сошел, вот просто реально сошел с ума просто для того, чтобы начать такого рода обсуждение. Другое дело, что в принципе, даже как пока еще не утвержденная команда, да, и если она имеет какие-то контакты с разными совершенно посольствами, это совершенно естественно, опять же, для Соединенных Штатов Америки, как бы, ну, такие смотрины, да, прикидочные какие-то вот контакты, они совершенно естественны, потому что такова стилистика вообще американской политики. Они, приходящая администрация, всерьез готовится к тому, как моменту, когда она примет в полной мере дела. Да, мы знаем, что существует переходная администрация, что это вот. Нам же долго рассказывали по поводу того, что вот выборы происходят в ноябре, а президент приходит только в конце января, да, и вот тут-то все и начинается. Но ничего подобного. Да? С момента того, как признаны результаты выборов, возникает переходная администрация, которая тоже занимает одно из крыльев Белого дома, да, и в таком очень плотном взаимодействии, очень плотной кооперации с уходящей администрацией, они начинают постепенно входить в курс дела с тем, чтобы вот когда настанет день уже передачи полномочий в полном виде, чтобы тот, кому передаются полномочия, был в курсе всех дел и был реально в состоянии руководить страной. То есть здесь, чтобы не возникало никакого политического вакуума. Вот здесь, я думаю, вот этому очень полезно было бы поучиться кое-кому, скажем так.
Дайте я еще раз Константину задам вопрос. Константин, как вы считаете, вот насколько повредит репутации России то, что сейчас в канун приезда нового посла из США обнародован фильм Алексея Навального о коррупции в окружении премьера, который, помните, в бытность своего президентом триумфально посетил США?
Я думаю, что не сильно повредит. Я не думаю, что Джон Хансман, конечно, если это будет Джон Хансман, потому что его интерес, бизнес-интересы его семьи, связанные с Россией, могут заставить конгрессменов, сенаторов, точнее, не утвердить его. Но, предположим, это будет Джон Хансман. Конечно, не будет интересоваться такого рода вещами. В конце концов, Соединенные Штаты имеют дело с значительно более авторитарными и даже, я бы сказал, с не менее коррумпированными режимами в других точках мира, и как-то, в общем, с этим приходится мириться ради политики. Я думаю, что новый посол, если, повторяю, это будет Хансман, будет сориентирован прежде всего на такой классические темы, связанные с безопасностью, с взаимодействием там, в борьбе с терроризмом, на какое-то налаживание там, торгово-экономических отношений по Елику, это возможно, в условиях санкций, поскольку его босс Рекс Тиллерсон уже сказал Павлу Климкину, министру иностранных дел Украины, что никаких изменений в санкционной политике не предвидится. Вот это будут две темы, которые будут волновать Хансман. Я думаю, что американское посольство не будет очень сильно заниматься, скажем, вопросами, связанными с правами человека, свободой слова и так далее и тому подобное. По крайней мере, будет заниматься этим меньше, чем обычно. Очевидно, что такова линия Трампа. Другое дело, что, скажем, вот ныне новое посольство, которое действительно будет сформировано, или новая линия посольства в какой-то степени, которая будет сформирована Хансманом, Тиллерсоном и Трампом, вот здесь могут быть также интересные сюрпризы. Дело в том, что Хансман, хоть и политический назначенец, но человек довольно опытный, много работал в Азии. В этом есть, и он много, довольно неплохо разбирается в международной торговле. Таких послов в России еще не было, американских точно. И вообще он первый политический назначенец со времен 92-го года, когда был назначен Боб Страус. Ненадолго, на один год всего-навсего. Так вот, я думаю, что есть довольно много подводных камней в этом посольстве. Дело в том, что все люди, связанные с Китаем, работавшие в Китае, видевшие китайскую авторитарную модель так называемого развития без демократии в действии, пытаются перенести вот эти представления на Россию. И я это часто слышал от там, западных дипломатов, которые, скажем, работали в Китае, или западных политиков, которые знают что-то про Китай. Ну как же так? Ну вот смотрите, Россия, Китай, похожие ситуации, похожий переходный период. Почему русские не могут сделать как китайцы? Но не могут они сделать, потому что и не китайцы, это понятно, потому что это другая цивилизация, другой тип мышления, в том числе другой тип политического мышления. Но если вот посол Хансман, опять же, если будет он, это будет вот эту китайскую модель, китайскую кальку, китайские лекала пытаться применить к России, то, несомненно, он будет либо очень неудачливым послом, либо он будет послом, которого довольно легко будут обводить вокруг пальца разного рода представители Кремля, которые будут там говорить, ну вот смотрите, видите, вот мы тут пытаемся что-то развивать, мы пытаемся что-то делать, ну а демократия это уже потом, понимаете, мы большая страна, боимся развалиться и так далее и тому подобное. Однако есть здесь тоже и проблемы, на мой взгляд, для Кремля. Люди, которые связаны с Азией, в том числе политический бизнес, в плане бизнеса, как это очевидно, так сказать, по крайней мере, такова ситуация с семьей Хансмана. Так вот, эти люди все-таки привыкли к тому, что существуют понятные правила игры. И вот в этом смысле Россия как раз и отличается от Китая тем, что, будучи, может быть, несколько менее авторитарной, чем китайский режим, она значительно хуже работает с инвесторами, с международным бизнесом. И в этом смысле для всех людей, которые ожидают увидеть в России такую европейскую версию Китая, как правило, их ожидает дикое, совершенно жестокое разочарование. Так что, мне кажется, это будет весьма интересное посольство. Но вот коррупционные расследования будут волновать, я думаю, его в последнюю очередь. Но есть и здесь одно «но», Владимир. Мне кажется, что если внезапно выяснится, что расследование, которое ведется, расследование возможных попыток повлиять на американскую президентскую кампанию со стороны России, расследование связи людей, близких к президенту Трампу с Россией, если вот это расследование выявит какие-то коррупционные связи, какую-то, как модно говорить в России, коррупционную составляющую, вот тут разного рода разоблачения могут оказаться, скажем так, очень-очень неудобными для многих в Вашингтоне. И в этом смысле, кстати, хотел бы сразу отметить, что, скажем, и начальник будущего посла, государственный секретарь Тиллерсон, он тоже не будет делать ничего для продвижения интересов своей бывшей компании, что могло повредить его репутации. Он независимый, богатый человек, практически, наверное, миллиардер или близко к тому. Он прекрасно понимает, что такое репутация. И он, как любой большой корпоративный человек его уровня, больше всего в жизни боится скандала. А вот как раз если вдруг выяснится, что какие-то есть такие закулисные сделочки с Москвой и с Кремлем, вот это попахивает вызовом на сенатский комитет, полосканием имени в газетах и вообще не очень достойной отставкой. Вот этого точно начальник, вероятный будущий начальник господина Хансмана будет избегать. Думаю, что и Хансман будет очень осторожен в своей деятельности в России, если его утвердит Сенат.
Спасибо, Алексей Масов, вопрос. Алексей, если мы помним ожидания вот этого панамского досье, которое должно было быть обнародовано со дня на день. И в России оно как-то произвело эффект, значит, горы, рожденной, или наоборот...
Наоборот, мыши, рожденной горой,
да. Вот, и так. А вот в Китае, я не знаю, и в других странах, по-моему, все-таки там какие-то были орг-выводы после этого досье. Напомните нам, пожалуйста.
Да, ну правильно, были орг-выводы, но я тоже обращу внимание, что несмотря на всякие орг-выводы, о которых я скажу еще, в реальности Китай особо не очень полагался на это панамское досье и тоже попытался спустить дело на тормозах, потому что если бы об этом узнал сам Китай или китайские спецслужбы, то есть было бы такое местное китайское расследование, то Китай бы, наверное, с удовольствием бы начал крупную антикоррупционную или вообще кампанию по ловле ведьм, по ловле шпионов. Но поскольку это пришло со стороны, вот это как раз Китай очень-очень не понравилось. Китай, в принципе, сообщил, что арестован целый ряд чиновников, прежде всего на уровне провинциальном. Частично, как сказал Китай, подтвердились те расследования и те выводы, которые были уже известны китайским спецслужбам, поэтому, мол, ничего нового они не узнали. Вместе с тем, вот Китай довольно жестко предупредил всех, у кого есть сведения, подобные тем, что есть в панамском досье, чтобы китайские граждане заранее заявляли Китаю о таких случаях. Ну и, в общем, иностранные граждане точно так же могут вполне обратиться в органы госбезопасности Китая, если у них есть, опять-таки, такие сведения. Вот это довольно интересный момент, потому что что больше всего пугает Китай по-настоящему в связи с панамским досье? Даже не столько с досье, сколько с теми фактами, которые там скрылись. И Китай страшно боится сейчас утраты лояльности со стороны китайской финансовой, ну и политической элиты. То есть, когда формально элита это проживает в Китае, делает деньги даже в Китае, но уже живет и, в общем, мыслит в категориях другой страны. Когда и жены открывают, китайские жены китайских крупных бизнесменов и даже политических деятелей открывают свои галереи где-нибудь в Испании или во Франции, их дети учатся в западных университетах. То есть, таким образом утрачивается лояльность. И вот эта вот вся попытка перевести капиталы за рубеж, купить различные бунгало или, например, вложить в крупные западные компании, не сообщая китайским властям. Вот сейчас по всем абсолютно этим фактам ведется очень жесткое расследование. Опять-таки, есть целый ряд отставок чиновников, которые формально не связаны с панамским досье. Но очевидно, что это как-то повлияло, по крайней мере, более, как считается, 100 чиновников различного уровня были отстранены от должностей по делам, связанных с коррупцией, а, собственно, для Китая это коррупция, а по крупнейшим, руководителям крупнейших корпораций государственных или их заместителям, сейчас ведется расследование. Ну, в том числе, например, пострадали и атомные корпорации, и так называемая ядерная корпорация Китая, которая занимается строительством атомных электростанций за рубежом. Пострадала довольно заметно часть китайских нефтяных компаний, дочек Синопек и так далее. То есть, в общем, для Китая это, конечно, повод для расследования.
Спасибо, Николай. Как вы считаете, вот демонстрируют ли США, что у них есть компромат на каждого из российских высокопоставленных чиновников, и, может быть, им воспользоваться и новый посол? Николай, ну, да, вам слово.
Да, я думаю, во-первых, что говоря о том, кто будет и как будет себя вести новый посол, должны иметь в виду, что он будет прежде всего инструментом в реализации интересов администрации и в существенно меньшей степени инициатором политики в отношении России, может быть, даже меньше, чем пара-тройка последних послов. Да? И в этом смысле надо обратить внимание на назначение не только посла, но и на назначение, скажем, Фионы Хилл в Совет национальной безопасности. Она тоже в значительной мере будет заниматься выработкой политики в отношении России. Что касается использования какого-то компромата, то я думаю, что как это обычно бывает в практике, в зависимости от того, как будут выстраиваться российско-американские отношения, это в той или иной степени является скорее потенциальной угрозой, чем инструментом, который публично применяется и приносит какие-то результаты.
Спасибо.
Да, вот насчет досье это очень интересный вопрос, потому что он неоднозначен. Если такое досье появится и начнут предъявляться серьезные документы, то здесь, кроме консолидации...
Круговые пороки вы имеете в виду, коррупционеров,
да. Так. Может возникнуть совершенно их противоположный эффект, потому что, в принципе, насколько я себе представляю, Владимир Путин довольно заинтересован в том, чтобы у него появился инструмент для того, чтобы навести порядок в своем ближайшем окружении. И особенно, скажем, накануне выборов, до выборов остается примерно год.
Да, год.
Да? Ну, кто-то предлагает прямо 18 марта, да, поскольку это день проведения референдума в Крыму, который положил, собственно, заложил краеугольный камень последующего присоединения полуострова, воссоединения, как говорят, полуострова с Россией. Да? Угу. Так вот, остается год, и в этот год президенту Путину может быть очень интересно показать какие-то совершенно новые элементы своего стиля управления. Поэтому появление такого рода досье может, с моей точки зрения, иметь и такие последствия.
Константин, вы согласны, что вот президент Путин может как-то за этот год превратиться в борца с российской коррупцией?
Нет, не согласен совершенно. Я думаю, что возможны новые какие-то отдельные громкие дела по посадке нерадивых бояр бдительным царем. Это, конечно, вполне реально. Хотя я думаю, что это не та тема, на которой будет строиться главный месседж, главный посыл будущего процесса избрания Владимира Владимировича на четвертый срок. Я думаю, что это будет что-то внешнеполитическое, что-то связанное с Украиной и защитой прав русских. А то, что возможно, что системной борьбы с коррупцией не будет, несмотря на возможные дела против нехороших, так сказать, чиновников, даже, может быть, довольно высокого уровня, вот в этом я глубоко убежден, потому что все-таки управление через коррупцию в России довольно давняя традиция, ну и уж точно это один из главных элементов правления последних 15-17 лет. И, конечно, сейчас вот старый принцип, который был до Крыма, до санкций, безнаказанность в обмен на лояльность, с помощью которой, собственно, и управлял Кремль региональными элитами. Вот тут Николай Петров, большой знаток этого дела, может меня поправить. Ну, мне кажется, что в связи с сокращением бюджетного пирога стало несколько выше требований к лояльности, стали выше требования к лояльности, а вот безнаказанность стала меньше. Но все равно полностью от этого отказаться нельзя, потому что это, собственно, грубо говоря, коррупция – это та смазка, которая, собственно, и двигает вперед российский государственный аппарат, позволяет ему держаться. Поэтому нет, я не думаю, что борьба с коррупцией или какая-то экономическая мега-либерализация будут на повестке дня, что во время предвыборной кампании, что после ее окончания. Уверен, что акценты будут сделаны на другое. Это может быть новый внешнеполитический кризис. Если цены на нефть будут расти, может быть, будет просто экономический подъем, который будет способствовать, так сказать, росту популярности главы государства. Но никакой либерализации и никакой реальной борьбы с коррупцией не будет, потому что и то с точки зрения людей в Кремле, и, мне кажется, самого президента, это, в общем-то, ведет к политической, с их точки зрения, нестабильности, к разного рода, как любят говорить в Москве, оранжевым сценарием. А вот этого хотят избежать любой ценой. Так что, кто ожидает экономической свободы или расчистки авгиевых конюшен, я боюсь, эти ожидания несколько завышены. Но вот одно еще хотел бы отметить, Володь, еще, если можно. Все-таки вот в отношении возможных будущих, в том, что касается будущих взаимоотношений посла, номинированного посла Хансмана с российской элитой. Вообще это будет очень непросто, потому что это Хансман, во-первых, человек с огромным политическим опытом. Он дважды посол в прошлом, он вообще неплохо знает Азию, говорит на китайском, между прочим, да? В Сингапуре и в Китае работал. Да? Но что еще важно, он мормон, он был миссионером на Тайване, он... Вы, наверное, это обсуждали в первой части программы, когда меня не было. Это человек, у которого однозначно, я в этом не сомневаюсь, есть определенный набор моральных принципов и обязательств перед самим собой и перед Богом, как он их видит, через который он, скорее всего, не будет переступать. И в этом смысле человек с огромным политическим опытом. Он начинал работать еще при Рейгане, в администрации Рейгана. Может быть весьма неудобным человеком при определенных обстоятельствах, если российско-американские отношения будут развиваться в направлении кризиса. А это, на мой взгляд, вполне реально. Я думаю, что Кремлю сейчас, главное желание Кремля должно быть, чтобы все не было хуже, чем есть сейчас. А я не вижу потенциала улучшения, честно сказать, потому что позиция нынешней администрации очень простая. Если хотите, пожалуйста, вы можете быть нашими младшими союзниками, это касается не только России, всех. А если вы не хотите быть нашими младшими союзниками, ну что ж, главное не мешать. А вот если будете мешать, то мы достанем большую дубинку и можем настучать по голове. Это очень неприятная для России такая исходная позиция новой американской администрации. И Хансман человек, который может ее воплощать, если потребуется, повторяю. Если ему будет дано такое задание, весьма жестко. А к этому в Москве не привыкли. В Москве предпочитают классических людей из Госдепа, которые, знаете, так вот. С одной стороны, нельзя не сказать, с другой стороны, невозможно не отметить. Такие очень гибкие. Вот может сложиться, что и это посольство будет для Москвы, может, повторяю, сложиться не очень удачным. И еще вот отъехавшего Макфола вспомнят со слезой.
Ну, я должен сказать, что я ведь ни слова не сказал по поводу системной борьбы с коррупцией. Впрочем, как нет речи об этом и в Китае.
Да, в Китае. Давайте мы эту тему продолжим, потому что я чувствую, что пока посла даже не назначили, раз у нас такой насыщенный разговор получился, так когда его назначат, это вообще будет, это будет хит.
Да, и здесь просто можно сказать, что на самом деле такая позиция, вот, которую сейчас обозначил Константин, да, она же свойственна Соединенным, политике Соединенных Штатов на протяжении многих десятилетий. Вот, то есть это не связано с новой администрацией.
С новой администрацией республиканца Трампа, да. Согласен с вами полностью. Напомню, что Мы эту тему продолжим. А благодарю всех участников нашего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Антон Смирнов, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».